Слава нашему Господу! Сегодня мы с вами будем касаться одного из вопросов. Ой-ой-ой, надо предельно бодрствовать всем участкам, находиться в молитвенном состоянии. Значит, прежде выхода, обязательно должно быть разделение, отделение, освобождение. Ну, сегодня мы с вами об этом поговорим. Если этого не произойдет, если это не будет произведено различие, по-другому коснемся такого момента. Бог предлагал на протяжении всей жизни человечества, Священное Писание говорит, Бог издревле, говоривший отцам, пророках последние дни говорил нам в Сыне. И вот теперь в Сыне Бог сказал такой закон. Признайте дерево по плоду. Сделайте различие. Значит, либо плод добрый, либо плод худой. Серединки не должно быть. Но ужас заключается в том, что у человечества и у верующих зачастую существует золотая серединка. Называется она так. В меру горячие, в меру холодные. Короче, теплые. В меру белые, в меру черные. Короче, серые. По-другому звучит. Ни вашим, ни нашим. Не-не-не. У Бога так не проходит. Один из вопросов очень печальный, что вот этот процесс сделания различия люди делают из верующих, я имею в виду народа Божьего, делают в последний день. Ну, если успеют, то хорошо, если не успеют, то, конечно, плохо. Иисус предлагал, или Отец Бога, Бог Отец через Сына Своего предлагал этому вопросу, ну, чтобы все заострили свое внимание, признать, увидеть различия. В одни плоти Иисус сказал интересную такую страшную правду. Многие поищут, захотят найти узкие врата или тесные врата и узкий путь, но не смогут, не возмогут. А кто это таковые? Иисус говорит, я послан наипаче или только к погибающим, или по-другому просто к овцам дома Израилева. То есть к язычникам я, говорит, не послан. Надо быть очень внимательным к этому вопросу. Поэтому действие Сына Божьего и что Он говорил, это практически 99% направлено к народу Израиля. Ну, там были моменты, когда, понимаете, не из народа Божьего получали. Женщина Серафиникиянка, у нее дочь жестоко бесновалась, она же не еврейка. Сотник, он говорит, у меня есть начальство надо мною, но в подчинении у меня есть воины, есть слуги, скажу, они идут и делают. Иисус говорит, я и в Израиле не нашел такой веры, когда он тот сказал, скажи только слово, я не достоин, чтобы ты пришел ко мне, я не достоин, чтобы я пришел к тебе. Ты только слово скажи. То есть были такие моменты, люди с Тира, Сидона приходили, да, это правда. Но в основном самый главный вопрос – что Отец послал Сына Своего, Иисуса Христа, к народу Израиля. Поэтому народу Израиля и были предложены эти вопросы. То есть вы, хотя говорите, что вы дети Авраама, что вы наследники царского престола, сыны царствия, дочери царствия, ну да. Он сказал, сыны царствия будут извержены вон. Значит, о сынах царствия и о дочерях царствия идет речь. Захотят, получается, звучит так, сыны царствия и дочери царствия захотят поискать, чтобы найти узкие врата. Я пока про евреев, которые ходят на богопоклонение в синагоги, которые приходят в храм, ну и как положено, ну в те далекие времена они поступали, как положено для глаза. А как положено для внутренности, оказывается, во внутренности блажен человек, я так примерно такую мысль выражу в Священном Писании, у кого в сердце стези направлены к Богу. Получается, в сердце, во внутренности человека, человек нашел и тесные врата, и узкий путь, и идет этими, через врата он уже прошел, или она, и идет этим узким путем, тесным таким. Но он говорит, многие поищут в тот день, то есть сыны царские и дочери царские, и не найдут, даже не смогут найти. Вы знаете, эта фраза для меня звучит так, вот как в свое время в Содом и Гоморру посланы были ангелы, и они, ну, навели мрак, или как правильно, слово не мрак, давайте. Глаза были ослепленные у народа, и те они измучились, искали дверей. Это, понимаем, какой страшный ужас? Бог века сего настолько ослепил глаза народа Израиля на момент, когда был Иисус Христос во плоти, что они искали узкие врата, тесные врата и узкий путь, и не смогли так и найти его. Почему? Потому что Богу века сего дали возможность ослепить свои умы. Сегодня эта фраза звучит к сегодняшним христианам. Я, ты, мы, вы, они. Про нас, про вас. Правда? Правда. Вот нам сюда. Так вот, вопрос. Прежде переселения Енох получил свидетельство, что угодил Богу. По-другому звучит, знаете как? Прежде переселения там пришел документ о разделении. Подтверждение того, что Енох отделился от земного, от мирского, от греховного, от современного на ту единицу времени. Вопрос следующий. Как далеко он отделился? Ну, я скажу, как Священное Писание говорит. Значит, наши беззакония от нас он удалил так далеко, как восход или восток от запада. То есть, ух, как далеко. Вот теперь вопрос возникает. Вот как далеко мы ушли? В свое время дьявол через фараона египетского сказал очень уникальнейшую фразу. Когда решался вопрос, так кто и кто пойдут на поклонение, ну вот, пойдем, говорит, все, не-но-но-но-но, вы идите, мужики, мужчины идите, а женщины, дети пусть останутся. Он говорит, нет, мы все. И там вот есть интересный момент, сейчас я не буду детальности эти касаться, он говорит, ну ладно, идите на поклонение, ну так уж и быть, идите. И одна такая сильнейшая фраза, только далеко не уходите. Слово «далеко» не обозначает количество милей или километров. Не это имеется в виду. Знаете, что имеется в виду? В чувствах. Что ты сказал? Народ Израиля подошел к земле обетованной, ну, в принципе, далеко, да, уже ушли физически. Да пока они туда пришли, они уже несколько раз собирались возвращаться назад. А когда вплотную к земле обетованные пришли, понимаете, пошлем соглядатаев, пусть они нам скажут. Те пришли, рассказали, ой, все, назад возвращаемся. Еще дальше, давайте пойдем. Они, видите, как далеко ушли? Теперь проходит 40 лет путешествия. Ну, теперь уже вообще далеко ушли во времени, не в пространстве. Потому что они на месте так крутились, ну, грубо говоря, понимаете, не дальше той территории. Они не подходили близко к Египту физически. Я не знаю, насколько близко подходили к земле обетованной. Эти 40 лет, как по кругу ходили. Но в возрасте или в продолжительности времени 40 лет далеко ушли. Но когда они вошли в землю обетованную, Египет только и так выходил или вылазил, вылезал, как по-русски правильно сказать. Запросто выходил. Давайте на Соломона посмотрим. Уже сколько времени прошло от Египта? Уже и времена судей закончились. Значит, Иисус Навин, да, закончились времена. Потом времена судей закончились. Там 400 с чем-то лет давал Бог судей. Потом первый царь Саул, потом Давид, потом Соломон, да? Ну, уже далеко во времени ушли, очень далеко во времени. Смотрите, что происходит. Именно то, что Бог говорил не делать, вылезает из Соломона. При обилии его мудрости. Колесницы с Египта. А Бог говорил, не бери с Египта. Кони именно египетские. А Бог говорил, коней не бери египетских. Первая жена египтянка. А Бог говорил, не бери. А потом остальные женщины, которых он понабрал, 700 жен и 300 наложниц, они были из запрещенных народов. Моавитяне, аммонитяне, то есть эти сыны Лота, а потом все остальные народности особо греховные. Позвольте, как это получается? Поэтому вопрос далеко уйти, когда дьявол сказал через фараона, он сказал очень сугубую фразу. «Идите хоть в землю обетованную, да хоть себе там царей поставьте вопреки воле Божьей, да хоть отвергните, но самое главное, что, говорит, вы отвергнете Бога царя, и потому, говорит, у вас будут человеки-цари». Понимаешь, он говорит? «Идите, идите, только далеко не уходите». По-другому. «Не уйдете далеко». А почему? Вот рыбу на приманку, понимаете, на крючок поймали, и на леске ее там подкручивают к берегу, понимаете, она дергается, ее отпускают. Слово «отпускают» имеет несколько значений. Ее отпускают с удочки, но не с лески, не с крючка. И она уходит далеко-далеко, понимаете, и другим рыбам будет говорить: «Я свободна, я ушла, хотели меня на берег вытащить». А рыбак хихикает, говорит: «А с моего трезубца, или как это, тройника такие крючки, знаете, тройник, ты не уйдешь». Я тебя притащу. И зачастую такая рыба плавает всю свою жизнь в море или океане жизненном. И к старости подтягивается сатана к берегу. Рыбка, иди сюда. Почему Священное Писание и говорит: «Взирая на кончину жизни их, подражайте вере их». И вот там вскроется, а не рыба какая, добрая или худая. Нам надо эти вопросы рассмотреть. Почему? Потому что приближается переселение народа Божьего. Куда? Да не на какой-то континент, а на новое небо и на новую землю, где обитает правда. Когда смотришь на жизнь народа Израиля в Египте, это однозначно прообраз того, что происходит в сегодняшние дни. Бедствия, моровые язвы всевозможные, заболевания всевозможные, там град падает, там животных до смерти забивает, там саранча нападает. Ну так в Египте написываются все эти события, там мошкара всевозможные. Ну что там только не было, да? И все это, чем дальше, тем более предвестники того, что скоро будет выход народа Израиля из Египта. Ну так, да, так и случилось. На сегодняшний день, когда смотришь вот эти все окружающие события, бедствия, которые идут по земному шару, они друг за другом движутся настолько своеобразно интересно. Что я имею в виду интересно? Копия почти без малого, что творилось в Египте. Это первый признак, что приблизилось время, когда Бог будет забирать церковь с земли на новое небо и новую землю, где обитает правда. Но! Перед тем, как народ Израиля взять из Египта, там надо было сделать различие. И различие делалось между евреями и египтянами. Ну, знающие историю, что там происходило, то практически всегда проверялась земля Гесем. В земле Гесем находился народ Израиля, там они жили. Град там, понимаете, всех поперебил и все поперебил. Приходят в земле Гесем, ничего нету. Проблем нету, то есть града нету. Там животных поперебило, там моровые язвы. Приходят у народа Израиля в Гефсиме, ничего нету. Там в Египте тьма ощутимая, осязаемая. В народе Израиля, в земле Гесем, свет. Для меня звучит, если в Египте 3 дня была тьма, не ночь, а тьма. Для меня звучит, день. А вместо дня день днем, вокруг день, а внутри в Египте тьма. Пришла ночь везде над Египтом, а внутри Египта тьма. Приходит рассвет, над Египтом светит, взошло солнце, а сам Египет во тьме. Священное Писание говорит, 3 дня никто не вставал, никуда не ходил. Ну, кто-то куда-то ходили, все-таки проверяли, понимаете? А когда говорится, что у Израиля был свет, то для меня это звучит больше, чем солнечный свет. Вот солнце зашло, а у Израиля в домах ярче, чем на улице, образно говоря. Но они выдерживают этот свет. И у них не светильники горят, и светильники освещают, и не солнечный свет через окна пробивается там, или как правильно выразить мысль, через двери, понимаем? Пришла ночь, понимаете, все, над землей Гесем, где Израиль, ночь, ну, пришло время суток. А у Израиля свет, и светильники не нужны, а и светильники горят, не горят, кому они нужны? Свет, понимаем, да? И вот Бог все время давал различия, давал различия, давал различия, давал различия. Сегодня нам надо будет обратить внимание на то, что при этом всем различии, которые Бог показывал между евреями и египтянами, все-таки одна такая беда была, очень серьезная, массовая практически. Дело в том, что, а что творилось во внутренности народа Израиля? Это уже другой разговор. Вот сегодня об этом мы коснемся, а потом мы будем рассматривать самих себя. Что там было? Дело, знаете, в чем? Что когда человек бывает в тесных обстоятельствах, то он не грешит. Не потому, что грехов внутри нету, похотей, желаний нету, потому что внешние обстоятельства давят, затаптывают, не дают выйти наружу того и тому, что сидит внутри. И зачастую люди говорят, ну раз нету плодов, значит, я свободен, я свободна. А Бог говорит, не-а, нисколько. Ну как, Господи, ну дерево же познается по плодам? Ну правда, так написано, так написано. Только одна тонкость очень интересная. Плоды плодам рознь разные. Вот, допустим, подходим к дереву, вот, яблоня, как мы знаем? Ну, да яблоки висят, ну, понятно. Или подходим, когда еще весна. Что это за дерево? Яблоня, как знаешь? Ну, вот цветки раскрылись. По этим цветкам знаем, что это цветы у яблони такие, да? Но если мы немножко больше знатоки, то мы подходим к дереву, смотрим листики и говорим, это яблоня. А как ты знаешь? Цветков нету. Зависть, это будущее маленькое яблочко, нету. Яблоко еще не появилось. По листьям можно узнать. По почкам можно узнать. А еще знаете, как можно узнать? По коре дерева. Вот подходят знатоки, на кору смотрят, еще весны нету. Я видел таких, ну, знающих, как сказать, садоводство. Они знали деревья, характеры деревьев знали. И могли подойти, подойдя к дереву, вот зимой подходит, понимаете, ни одна почка еще не проснулась, далеко еще до весны, понимаете. И вот ему говорят, слушай, вот ты знаешь, вот там вот такое, такие деревья были, вот я выгребал, пересадил, вот так, вот так. Ну давай покажи мне. Вот приходит и он смотрит, он говорит, что это за дерево, посмотрел, какая кора, по коре. Знаете, знает, какое здоровье этого дерева, и уже знает практически, что за плоды от этого дерева ожидать. Так по этим плодам, да, узнает? Так вот, оказывается, что Бог говорит, интересный закон, еще говорит, не пришла вам свобода из железной печи. Железная печь, это был Египет. Вам свобода, говорит, евреи, еще не пришла? А я, говорит, знаю, что там у вас внутри творится. Дальше. Я, говорит, знаю, что когда я, говорит, вам предоставлю свободу выхода, и вы через Красное море пройдете, и египтяне там потонут, ну, вы будете петь, ликовать, радоваться, но это радость и ликование, ну, недолго будет. Это такое праздничное такое настроение. А потом будет выходить наружу подлинное, настоящее ваше естество. Люди мира сего говорят, маленький волчонок – это котенок. Да и все малые хищники, зверята – это котята. Что вы говорите? Они мур-мур делают, больше ничего. Но они говорят, сколько ты волчка не корми, он вырастет. Что будет делать? Куда смотреть? В лес. Так вот теперь народа Израиля выведи в пустыню и корми его манной с неба. Ну и перепелами там и так дальше. Ну перепела это по ропоту, по похоти и так дальше. Сегодня не затрагиваем этого вопроса. Ладно, да? Вот. И знаешь, говорит, ихняя натура вылезет. Кто они? И кто в них? Боже, ну так этих же проявлений не было, когда они были в Египте. Ну, конечно, не будет. Они же были придавлены чем? Огнем железной печки. Знаете, я так смотрю на крик Израиля, это прообразы для меня, для тебя, ладно? Вот они кричали, кричали, Господи, избавь, когда же ты Аврааму говорил, лет 400. Я расскажу невероятную вещь. Они кричали, и грехи их не кричали. Что ты сказал? Они кричали, хотели от печки избавиться, а грехи их не кричали, хотели тоже от печки избавиться. Ты что сказал? Я скажу, что я сказал. И, наконец, грехи дождались, когда обладаемые ими люди были переведены через Красное море. И грехам аж легче дышать стало. Ну, теперь на выход. И грехи пошли на выход. Понимаем или не понимаем? То для меня возникает вопрос. Когда народ Божий кричал: «Выведи с Египта!» Я что-то так смотрю, знаете, косо или криво, или прямо. Ну, вот так вот, позвольте, я так выражу мысль. Слушайте, грехи, а вы что, тоже голос подняли за компанию? И ваш голос добавили, чтобы громче кричалось? Не написано? Написано. Просто надо поднимать места Писания, чтобы это увидеть. Потому что Каину Бог когда-то сказал: он лежит грех уже возле порога, он влечет тебя к себе, а ты господствуй над ним. О других местах Писания мы читали, у Исаии там написано: они на себя, как бы колесничными ремнями, влекут грех и беззаконие. Это уже отдельный вопрос. Нам вот сюда нужно, вот в эту деталь. Итак, читаем книгу Исхода 11 главы, там несколько стихов, различия. И вот в этом различии мы должны увидеть не только различие между египтянами и евреями, а теперь еще должны будем вот в этих стихах увидеть различие между евреями и евреями. Бог говорит: я буду судить между овцой и овцой, между бараном и козлом. Ну, примерно так, да, говорит Священное Писание. Значит, что он говорит этими словами? Он говорит, что вот тебя, говорит, буду судить человеком, который, ну, в таких же обстоятельствах был, но оказался намного лучше и правильно поступающий. Чтобы понимали. Объясняю местом Писания, где Иисус сказал: горе тебе! И называет один из городов, другой, третий и так дальше. Потому что, говорит, если бы вот эти силы, которые явлены в тебе через, то есть Богом Отцом, явлены через Сына Своего Иисуса Христа в одни Его плоти. Если бы, говорит, вот эти силы, которые сейчас в тебе явлены, а ты до небес вознесся, то ты да низвергнешься. Если бы вот эти силы были явлены в Содоме и Гоморре, то они, Содом и Гоморра, до сегодняшнего дня оставались бы целыми. То есть, покаялись бы. То вот они, Содом и Гоморра, будут судить вас. Понимаете? От проповеди, говорит, Иониной покаялся город Тир. Тир, там, Сидон, ну, там, понимаешь, разные моменты описываются. Вот. Если бы, говорит, вот эта проповедь, которая сегодня здесь, была бы тогда, но зачем, говорит, тогда говорить? Там всего лишь, говорит, был Иона. И они, говорит, покаялись. А тут, говорит, больше Ионы. И результата нету. Вот этот вопрос нам надо рассмотреть. То есть сравнение идет. И Бог говорит: я предоставлю, говорит, эту возможность. Итак, 11 глава, Исход, 1 стих. «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда». Это очень сильная фраза. «С поспешностью будет гнать». Дело в том, что народ Израиля, если внимательно смотреть, докатился до края. Они вопить вопили о том, что хотели избавиться от Египта, ожидали, мечтали и верили в обетование, которое Бог дал в свое время Аврааму. Лет 400 они будут в рабстве. Но здесь ужас, знаете какой? Они настолько прижились к Египту, настолько сжились с Египтом, что вот теперь заставь их выйти с Египта, ой ли они выйдут. Вот что я вижу. Да их будут гнать! Приходилось видеть такие жизненные моменты, когда гонят, а человек никак не хочет уйти, не может уйти, прилепился, прилепилась. Не хочет, не может, не собирается. Вот криком кричит, хочу уйти. Но теперь предоставлена возможность, выход. Он говорит, нет, ну как я без этого жить буду? Мне это надо. Чтобы было понятно, сколько из нас христиан, которые из греховной жизни этого внешнего мира вошли в церковь и протащили с собой свои грехи, узаконили их. И по сегодняшние дни, кто 10, кто 15, кто 20, кто 25, ну не обязательно круглые цифры, понимаете, такие ровные, ну так условная цифра. И находится в этом состоянии. Почему? Те вопросы, в которых грех стал душить человека, человек хочет освободиться. А наслаждение, которое от этого греха получает, хочет оставить себе. Из Египта хорошо, что ты нас выводишь, но как, говорит, мы будем быть без Египта? Как мы будем жить без Египта? Мы не можем. Что и случалось с народом Израиля. Они сидели при входе в свои шатры и плакали. Они вспоминали котлы с мясом, да? Лук, репчатый лук, там, огурцы, что они там еще вспоминали? Бог говорит у больших пророков, что побольше, чем просто пищу они вспоминали. Они вспоминали грехи. Какие грехи, это кто какими грехами занимался. Так говорит Священное Писание. И кто кому какие части тела мял. Так говорит конкретно Бог через больших пророков. Сегодня сейчас не будем уделять этому моменту время. О чем это говорит? Это получается странные вещи сочетаются между собою. Хотят выйти из этой печи, но с собой хотят забрать любимые грехи, чтобы эти грехи не распять. А он говорит, ну тогда этот вариант еще проходил, пускай будет такое слово, понимаете. Бог создал обстановку, при которой выгнали всех, и те, кто хотели уйти, убежать, и те, которые хотели остаться. Мы еще здесь почитаем этот момент. Пока я расскажу такую скотскую про скотов историю. Вы об этом слышали, ну, придется задуматься. Иссахар, и характеристика была, это осел, говорит, весьма крепкий, упертый. Вот увидел, что земля хороша, прохлада вод, вот протоки водные, и лег. Встань, нет, он будет лежать. И наклонил шею для ношения тяжести, и стал работать в уплату дани. Да ты же был свободен. Нет, я, говорит, не могу быть свободным, я хочу быть рабом. Понимаем? Это ужас. А упрямство у осла, он, понимаете, попал даже в книгу, как особенный талант на предмет упорства или стоять на своем. Почему в свое время отец Иаков, когда благословлял своих 12 сыновей, он сказал, Иссахар, осел весьма крепкий. Тут бы задать вопрос. Иаков, скажи, какое у тебя отношение к этому Иссахару? Наперед скажу. Знаете, какое отношение? Это уже из практики Священного Писания, из жизни. Иссахар в определенной степени был зеркалом, отражающим естество Иакова. Они практически были как две капли воды. Потому что, когда нужно было Иакова забрать от Лавана, то это было бесполезно. Он готов работать за двух жен по 7 лет, и он готов работать 6 лет за скот. Уже 20 лет. Ему бы пора уходить, его оттуда не вытолкаешь. Где это видно? Потому что потом, когда он узнал, что ему навстречу идет Исав, еще 400 человек, он сказал, Господи, я боюсь, но ведь ты же сказал, чтобы я вышел от Лавана. Когда читаешь эту фразу, это звучит так. Я бы никогда бы и не вышел от Лавана, никогда в жизни ни за что. Ты увидел, что земля хороша, протоки вод, прохладно. И ты сам в свое время, 20 лет тому назад, наклонил плечи свои, стал работать в уплату дани, носить стал, ну как раб стал, понимаете? Он говорит, а когда я буду для своего дома работать? А кто тебе виноват, что ты влез в такую обузу? Обуза, это вот тебе тут навьючили, да никто тебя не навьючил, ты сам. Осел, откуда такое состояние? А обычно получается, родители, когда видят своего двойника, не переваривают, готовы истязать, прибить, побить, убить готовы. Почему? Потому что видит свое отображение. И вот характер свой видит в этом отпрыске в 7 раз похлеще. Как с такими ослами поступают люди? Иногда, говорит, было его на корабль загнать, этого осла, потому что, ну, не на машине, а на осле привез вещи какие-то. А это не хочет заходить. Его разъючили, его тащут палкой сзади, лупасят, понимаете, а осел упирается. Я вам рассказываю эту историю. На корабль не заходит. А скоро будет отправка корабля, там сзади стоят люди, говорят, слушай, слушай, давай, или со слом туда, или со слом сюда. Какой-то дядька проходил безбожник, говорит, давай это 10 единиц там денежных. Я тебе, говорит, загоню этого осла. Как? Это, говорит, не твое дело. Ну, он дал ему эти деньги. Дядька очень просто сделал. Он подошел сзади, только осторожно надо делать, чтобы задними ногами, копытами не ударил тебя. Осел или конь, они же дерутся ногами задними. И он как-то так боком, это вопрос не в этом. Он взял за хвост и за хвост дернул осла назад с корабля, потому что он стоял на подъеме на корабль. Осел уперся, понимаете, и назло этому дядьке рос, несколько шагов на корабле остановился. Дядька опять сзади подошел, с другой стороны там, или как-то не важно, опять за хвост, опять дернул его с корабля. А тут назло дядьке уперся, раз несколько шагов и уже на корабль зашел еще чуть-чуть. Ну, я не знаю, сколько раз дядька за хвост тянул осла с корабля. И осел назло дядьке зашел на корабль. Получается, если ты его тащишь вперед, он будет пятиться назад. А когда ты его берешь назад, тянешь, он вперед. Мы понимаем, какой это ужас. Скажите, кто мы, овцы или... Ну, Давид пишет в свое время один из псалмов, не будьте как лошак, челюсти которого нужно обуздывать уздою. Если челюсти лошака, лошади надо обуздывать уздою, то со слом надо, получается, работать так, за хвост и назад. Ну, для того, чтобы так осла в небо загнать. Так в конце концов, когда овцой станем, что надо в этот греховный мир назад дернуть за хвост, чтобы мы назло этому обстоятельству пошли вперед? Зачастую парадокс. Вот что происходит. Но ладно, мы вот здесь вот дальше. И так, говорит, вас выгонят. Это для меня звучит. Что должны быть созданы определенные обстоятельства сегодняшних последних дней, которые вынудят окружающих нас выгнать нас с этого земного мира. Думаем, а скольки из нас поприлеплялись к этому земному и корни пустили? Знаете, как будет звучать? Не гоните, мы будем ваши, мы будем с вами, только не гоните нас. Ну, это предатели Бога. Ну, думаем, хорошо? Итак, мы дальше читаем. Итак, что они будут делать, когда будут отпускать? С поспешностью будут гнать вас отсюда. С 4 стиха этой же главы читаем дальше. И сказал Моисей, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец земли египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. Ну, раньше делалось так. Различие. А потом, когда народ Израиля вошел в землю обетованную, Различие стало не между евреями и внешними, а внутри, между евреями и евреями. И вот нам сегодня необходимо рассмотреть. Бог хочет сделать различие, чтобы мы увидели. Только, пожалуйста, в правильном смысле слова. Кто мы на самом деле? Ведь мы же претендуем на то, что когда будет восхищение церкви, Бог же, ну, обязательно должен нас забрать. Ну, правда, да? Ну, конечно, о чем разговор? Ведь мы же молимся об этом, чтобы Он нас всех спас и всех забрал. Ну, да, о чем разговор? Ну, конечно, нет проблем. Скажите, такой вопрос. Нам сегодня нужно будет коснуться христианского зла на предмет переселения не по земному шару, а в небо. Что, что? Христианское зло? Да, христианское зло. Мы сегодня подойдем к этому вопросу о христианском зле. Ладно, раз об этом говорим, придется открыть. Матфея, 24 глава. Давайте мы прочитаем 24 главы Матфея с 35 стиха, но нам нужен 48. Нам нужен 48, но мы читаем с 35, чтобы увидеть событие, к которому относится этот стих. Мы сейчас будем рассматривать зло в христианах или зло в себе. Вопрос такой, на засыпку. Из нас, присутствующих на собрании, кто-то есть злые? Только не отвечайте, пожалуйста. По-другому. Из нас, присутствующих на собрании, есть те, которые считают, что в них есть зло? Что ты влагаешь нам в уши? То, что здесь написано, вот что. Никогда так не думали? Я думаю, что навряд ли думали. Если думали в этом направлении... Ну, может быть, не настолько глубоко, как сегодня надо будет рассуждать. И это к вопросу для того, чтобы определиться различие. Вот члены церкви не злые, а это члены церкви злые. Интересные вещи. Члены церкви, по-другому буду говорить, принявшие Иисуса Христа своим Спасителем не злые, а это принявшие Иисуса Христа своим Спасителем злые. Вот эти, принявшие Святого Духа, не злые, а эти, принявшие Святого Духа и говорящие на иных языках, злые. Никогда так не рассуждали? Ну, конечно же, нет. Может, кто-то рассуждал. Читаю. С 35 стиха. «Небо и земля придут, но слова мои не придут. Одни же том и части никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». То есть, ну, когда придет Иисус, забирать, я по-другому скажу. Когда Он придет встречать свою невесту. Почему я так говорю? Потому что забирать невесту Ревеку для Исаака пошел раб Авраама. А Исаак пошел не забирать ее, а пошел навстречу к ней. И вот они встречаются на поле. Для меня это звучит, что Духу Святому поручено приготовить церковь, невесту, и на облаке забрать. А Господь Иисус, жених этой невесты, на облаке будет опускаться. И вот два этих облака должны, для меня звучит, встретиться. Дальше продолжаю. Они должны соединиться, два эти облака, слиться. И вот, наконец, встреча. Поэтому для меня звучит, что Он придет ее встречать. Но сегодня я эту всю главу не буду читать, слишком очень много, иначе внимание наше туда уйдет, нам надо дальше двигаться. «Одни же том и части никто не знает, ни ангелы небесные, только Отец мой один. Но как было в дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни пред потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали». Для меня звучит, если бы думали, ну, может быть, от многих вопросов бы отказались, бы воздержались, не исключено. Почему? Потому что они думали бы, что надо решить вопросы, войти в ковчег, чтобы плыть, потому что сейчас будет потоп. Понимаем, да? И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется. Развлечения, видим, да, нет? Разделяются. Две мелющие жернова, одна берется, другая оставляется. Опять различие делается, да, потому. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в какой час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришед найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, вот этот стих нам нужен очень сильно, будучи зол, то есть у раба во внутренности будет зло, скажет в сердце своем, кто его будет слышать? Языком скажет? Нет. Шепотом губ скажет? Нет. Он будет говорить так тихо, только губы будут шевелиться. Помните, у Анны шевелились губы? Нет. А где скажет? В сердце своем. Выглядеть он будет не злым, добропорядочным, рабом, который хочет исполнить волю Господина. Но у Господина такие глаза, что он насквозь видит. И вот это лукавство, притворство, любовь да будет непритворна, любовь да будет непорочна. Вот такое, знаете, богобоязненное, в кавычках, богопочитание, внешнее проявление исполнения воли Его. А Господин смотрит и говорит, ну и злой же ты раб. Ну и хитрющий, изворотливый. Что он скажет в сердце своем? Не скоро придет Господин мой. Оказывается, человек, который говорит, не скоро придет, говорит, потому что там зло. Пять немудрых потому не взяли масло, что у них было зло внутри. Песни песней Суламита. Потому не ожидала его прихода и стала оправдываться, что она скинула хитон, и как же теперь обует сандали, запачкает ноги. Это говорит о том, что у нее внутри зло. Какое зло? Разбираем. Не скоро совершаются суды Божьи. Не скоро. Здесь он говорит, не скоро придет Господин мой. Не скоро совершаются суды. Оттого люди не боятся делать что? Злое. Оказывается, наличие зла в христианской внутренности позволяет христианину и христианке, развязывает их руки и ноги, чувства, хотения, желания, чтобы они делали любой грех. Успеваем? Вопрос. Сколькие из нас делали грех, делают и планируют? Ну-ка. Зло? Дальше. Не скоро ужаленный смотрит на медного змея. Вот утром змей укусил, а вечером будет смотреть на медного змея. По той причине, что внутри человека зло. Вот в течение дня нагрешили, огорчили Господа, ну а теперь вечером будет вечерняя молитва, и будет молитва покаяния вечером. Значит, мы злые, внутри нас зло. Как? Утром нагрешили, днем нагрешили, в гневе были, но теперь солнце, чтобы не зашло во гневе. И вот на вечер каемся. В нас зло. Как? Священное Писание говорит, ныне день спасения. Ныне, говорится, не... Вот утром укусила змея, а вечером твое спасение смотреть на медного змея. Нет, опоздал. Вот когда кусает, вот тогда уже смотри. Иначе будет воспаление или умрешь. Яд очень сильный. Но тогда от змеев то явно было видно, что падают и умирают. А сегодня от того, что грех укусил, то не видно. Проповедь одна. Только, пожалуйста, не судите никого. Братья и сестры, слава Богу, вы знаете, наконец пришел воскресный день. И вот сегодня у нас есть такая возможность, чтобы мы сегодня с вами помолились и вспомнили, какие грехи у нас были в понедельник, какие во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу. И вот сегодня мы принесем эти все грехи к нашему Иисусу, и кровь Христа сильна очистить нас от греха. Это ужас. Это получается, знаете, как звучит? Вот змея такая укусила тогда, в понедельник, да во вторник, а другая змея в среду, а четверг, пятницу, субботу. Но сегодня воскресенье, мы все вместе сообща будем смотреть на медного змея. Злые. Дальше. Не скоро придет. Вот я дал ей время покаяться, говорит Священное Писание, она не захотела, или я ему дал время покаяться, он не захотел. Злые. Скажите, как мы с вами живем? Я скажу, как живем. Кто из нас думает, что сегодня умрет? Ты чего? Ты что, с ума сошел? Нет, не с ума сошел, а встряхиваю ум и свой, и ваш. Кто думает, что сегодня уйдет вечность? Да, я сомневаюсь. Это те, которые привязаны к одру смертному, понимаете? Вот они уже думают, ну не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра. Эти болячки надоели, они уже в том состоянии уже. И морфин не работает, еще что-то не работает, обезболивающий. Ну когда же умру? Ну когда же умру? Ну эти ладно, это ладно. А остальные, которые не болеют? Ну давайте молодожен. Да не молодоженов, они еще не молодожены. Сейчас у них сегодня будет день бракосочетания. Они сегодня думают, что они умрут. Ты что нам свадьбу портишь? Давайте. Апостол Павел говорит, пользующиеся миром, как не пользующие. Продающие, как не получающие прибыль. Покупающие, как не приобретающие. Ведь практически мы с вами не думаем о том, что сегодня последний день. Давайте будем честными. Раз мы не думаем о том, что сегодня у нас последний день, значит у нас сидит там внутри хитрое зло. Ну так Иисус сказал, этот раб скажет, давайте современным языком. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, мне еще жить и жить, не сегодня умирать. Иисус сказал, злой раб. В таком случае повально мы все с вами злые. Я сегодня в ту сторону дальше не пойду. Дело в том, что злая страсть, злая похоть. Обычно это говорится об сексе. Но, не надо, не надо, не надо, не надо. Обо всем. Ненасытность любым видом греха есть ужас. Это злой сидит. Надо еще, надо то, надо вот так, надо вот это. Чтобы больше чувственности было. Я не о сексе, пожалуйста, не надо. Я обо всем, чтобы мы понимали. Злые? Да. Сидит зло? Да. Значит, злая похоть сидит? Да. А вот эта злая похоть, а какого она сорта? Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Понимаем? А какой вид и направление греха? Это уже детали и, образно говоря, ну, мелочи жизни. Оно, конечно, не мелочи жизни. Ну, то есть, Бог не это хочет показать. Он хочет показать, говорит, пойми, перед тем, как забирать, говорит, мне церковь мою, различие должно быть. Мог бы он вот так вот, придя, взять Суламиту и переселить в свой дом, в свою невесту. По книге «Песни песней». Она ему говорит, слушай, да он же сколько раз мне говорит, 2 раза уже сказал, там, если не больше, понимаете, возлюбленный и тому подобное. Она говорит, у меня сердце переворачивается, а ноги не поднимаются, и руки не поднимаются. В цепях! Значит, мы с вами остановились на вопросе, что оказывается, если мы с вами не рассуждаем о последнем дне, большая проблема. Знаете, я думаю, что это была правда, а если это притча, то она тоже неплохо звучит. Кто-то закончил библейский колледж, как проповедник, миссионер, благовестник, там, ну, короче. Защитил диплом по специальности. Ну, какая специальность? Ну, знает отличать, где добро, где зло, черное, белое, проклятие, благословение, жизнь, смерть. Ну, наверное, так, ну да. Ну, а как по-другому еще, понимаете? Свет, тьма и тому подобное. И вот, когда ему вручили диплом, он, значит, тому профессору или как, богослову, правда, однажды кто-то проповедовал так, что бабуся к нему подошла. Сыной, ты чего проповедовал? Я ничего не понял. Кто ты? Он говорит, я богослов. Ой, Господи, то я, говорит, знаю Бога Авраама, Исаака и Якова. Но что есть Бог ослов? Ну ты же иди к ослам, чтобы они тебя послушали. Бог ослов или богослов, да ладно. Ну, короче, вот преподали. Что преподали? Ну, покажите мне ваших учеников, я скажу, какие ваши учителя. Ну да, нет? Но, пожалуйста, очень осторожно. Покажите мне Иуду, предателя. Иуда, предатель, это отдельный разговор. Не надо. Покажите согрешившего Адама с Евой. Не надо, это отдельный разговор. Ну и ладно. И вот когда он защитился, и он говорит, профессор там велика, а как мне теперь жить? У того, говорят, все оборвалось. Ай, неуча выпустили, диплом вручили. И он говорит, молодой человек, живите как хотите. Ну, ходите по мечтам сердца вашего, ну как вот у Экклесиаста описывается, да? Вот. Только, ну там Экклесиаст пишет, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. А этот отвечает немножко по-другому. Только чтобы в последний день успел покаяться. Он говорит, и побежал, все. Побежал, и вдруг его догоняет мысль. Хорошо, а когда же твой последний день? И он все медленнее и медленнее бежит, остановился. Так когда же мой последний день? И он разворачивается. Я уже не знаю, он шел назад или бежал назад, это уже детали. Ну, этого профессора увидал там, или богослова, как его там назвать. И говорит, скажите, а когда же мой последний день? А тот отвечает, ну, а вот этого уж я не знаю. А молодой говорит, так может быть завтра? А этот отвечает, а может быть и сегодня, а может быть и сейчас. Ну-ка, каждый раз, когда мы ложимся спать, Господи, а может быть, сегодня ты придешь и заберешь меня? Да-да-да-да, что вы говорите? Ну, я не могу сказать, что нет ни одного человека на земном шаре, который так не думает. Но я хочу сказать, что очень мало кто таких, кто так думают. Хотя я не со всеми разговаривал. И утро просыпается, Господи, благодарю Тебя, что жизнь моя не прервалась. Ну, так мы обычно говорим, я уверен, что говорим. Притом не готовности. Чё? А что, ты уверен, что у тебя была неготовность? Ну, что ты цепляешься к словам? Ну, ты же говоришь, ну, рассуждай, да, нет, или как? Господи, а вдруг сегодня я буду уходить? Да? Да бросьте. А вот когда нам позарез надо грех сделать, и нам такая мысль приходит, а если вот сейчас, в эту минуту, будет пришествие за мной, за тобой, в смысле, ну? Ну, и что мы сделаем тогда? О, ну тогда мы грешить не будем. Вот еще один хитрый ужас. Знаете в чем? А, значит, грешить хочется, и грех сидит. Ну, ты мой золотой, иди сюда, не шевелись. Вот ты знаешь, если я буду уверен, я уверенно буду, что сегодня не умру, то сегодня мы с тобой погрешим. Вот он где ужас. Но у меня нет уверенности, что вдруг останусь живых, понимаете? Потому, ну, значит, тогда нельзя грешить. Ой, еще злой, еще и лукавый раб. Лукавая рабыня? Ну да, нет. Ну, как таких брать? Ну, с Египта Бог забрал всех евреев. Кто не хотел, то их три шеи гнали. Понимаем? А с нами как? Ну, ладно, движемся по теме. Да, еще то время бежит дальше. Читаем у Амоса. Бог показывал эти развлечения. Развлечения Гогоя. Вот Амос пишет в 4 главе Амоса, 7-8 стих. Хотя бы дальше не движемся, то есть по этому месту Писания, иначе объемность большая будет получаться. Ну, хотя бы нам вот эти два стиха. Амоса 4 глава, 7-8. «И удерживал от вас дождь». Удерживал. Ну, это интересная фраза. Вот дождь идет, а я говорю, стой, возвращайся назад. Не поливай. Не орошай. Ну, вот так для меня звучит. Удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы. Ну, для меня звучит в другом месте Писания. Дождь ранний, дождь поздний. Ну, Бог знал, когда. И что интересно, что вот этими дождями он, Бог напаял настолько землю, что она была настолько плодородная. Я так понял, что, в принципе, ее и поливать не надо было. Достаточно было. Ну, вопрос сейчас не здесь, ладно? И удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы, проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напаяем был дождем, а другой неокропляемый дождем засыхал. Ну, города на большом расстоянии друг от друга, правда, да? И вот, ну, в том городе дождь есть, а здесь нету. Ну, понятные вещи. Вот, допустим, по автомагистрали, по фривею мы когда едем, бывает, едешь, сухо, звук, и дождь. Был, прошел, понимаешь, и ты видишь полосу, вот мокрая линия, и дальше все мокрое. Ва, дождь. А бывало, мне приходилось видеть, наискосок так вот прошло, понимаете, и ты эту границу пересекаешь под углом. Ва, вот это да. Но были моменты, когда я был вообще удивлен. В каком-то месте облако двигалось параллельно автомагистрали, вот этой скоростной дороге, фривею, и одну полосу намочило. Ну, может, с половинкой. А рядом параллельные полосы, сухие. Ну, это понятно. Называется параллельно шло, да? Ну, там город, хорошо. Здесь он говорит, вот один участок, ну, один участок на той стороне, другой участок на этой стороне. Ну, большое расстояние. Да нет. А, они так рядом расположены. Ну, да. И вот так вдоль этих участков, точно по границе. Я не это вижу. Я вижу даже в шахматном порядке, понимаете? Вот этого напоело, вот этого нельзя. Этого напоело, этого нельзя, а того можно. Знаете, что я вижу? Когда мне был задан этот вопрос, как ты это видишь? Я говорю, я скажу. Я говорю, если взять вот эти два участка рядом, вот так вот, вплотную, и вот между ними вот эта линия, и вот они вот по этой линии разделяются. Теперь не в длину прокопать, а вот так вот поперек, то получится, я вижу срез участка, который дождь полил, и вижу срез земли, участка, где не полил. И я вижу между ними сухую стенку, как будто бы целлофановая прокладка лежит. Успеваем? Он говорит, я делаю различие. Тогда, говорит, я делал различие египтяне и евреи, а теперь в земле обетованной, Амос пишет, это различие среди евреев. А почему? А потому что зонтик греха не дает, чтобы было орошение дождя. Да, это зонтик греха такая хитрая штука, что говорит, если твоя жизнь несправедлива по отношению с рядом с тобой находящимися, то твоя молитва до потолка, дальше не идет, зонтик греха не пустит. Да, об этом сказано в малых посланиях, мужья, оказывайте должное, значит, вашим женам, но я сейчас своими словами, чтобы вам не было препятствия в молитвах. У нас вплотную подошла тема, я думал, что сегодня я ее буду передавать, не получается, потому что я смотрю, это здесь объемный вопрос, который сегодня надо передать. Но в той теме стоит вопрос очень глубоко, сугубо такой необходимый. Войти в небо со славой и честью. Мы когда-то с вами разбирали эти вопросы. И иметь вот этого благословения, знаете какого? Чтобы не было вот этих зонтиков. Препятствия молитве. Так написано, откроется вам свободный вход. Свободный вход говорит о том, что будут категории людей, которые будут в небе, которые скажут: «Я едва-едва спаслась! Я едва-едва сюда попал!» То есть, еще чуть-чуть, и не было бы допущено в небо. Но мы свободно сидим на собрании. И мы уверены о себе, что, слушайте, ковчег завета, или не то, что завета, но Ноев ковчег давайте лучше назовем, Ноев ковчег не мог отплыть, тем более, и не могли закрыться двери, Бог не закрыл двери до тех пор, пока без черепахи не залезли туда. Они же медленно движутся, да? Или улитки. А кто его знает? Можно черепаха сидели, улитки, я не знаю. Ну, примерно. То есть, быстрые, понимаете, птицы, быстрые звери, они туда забежали быстренько. А медленно идущие. В небо так не будет рассматриваться вопрос. Либо, говорит, до конца мы привели себя, позвольте скажу, как минимально в порядок, либо в небо не заходим. Почему это видно? Так откроется вам свободный вход. Значит, есть усложненный вход. Сегодня этого не касаемся. Но оно сидит вот в нашей сегодняшней теме. Удерживал. Дальше здесь описывает 8 стих. Исходили из 2-3 города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Но у них, вот, допустим, сейчас есть возможность. У них нет воды, но есть время для покаяния. По Новому Завету, когда читаем о 10 девах, это ужас какой-то. Читаем. Матфея 25. С 1 стиха. Может быть, не все будем читать, посмотрим. Матфея 25. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взявшие светильники свои, вышли навстречу жениху». Для меня звучит, значит, что процесс выхода начался, и произошла остановка, приведшая к тому, что они уснули. «И из них 5 было мудрых, 5 неразумных. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: „Вот жених идет, выходите навстречу ему“. Тогда встали эти девы, все девы те, и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: „Дайте нам вашего масло, потому что светильники наши гаснут“. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка у вас и у нас, пойдите лучше к продающим, купите себе. И когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир. Двери затворились». Различия есть, да? Вот там давали воды напиться, а здесь, говорит, не дадим масла. Там есть возможность привести себя, свою жизнь в порядок. Здесь нету возможности, уже поздно. Различия есть? Есть. Оказывается, прежде чем будет переселение церкви в вечность, должно явным быть различие. Только еще один из вопросов, знаете какой? Вот со стороны, если бы мы были со стороны, просто наблюдателями этой картины, пускай будет такое рассуждение, и вот вперемешку, 5 мудрых, 5 неразумных, и вот мы с тобой с кем-то вот рассуждаем: «Что ты видишь? Слушай, вот та к мудрым относится, а это к неразумным. А ты что? Я тоже. А почему так решил? Птицу по полету видно. А что ты вот про эту скажешь? Вот это вот к разумным будет относиться, а вот рядом с ней находящаяся рядом, хотя она к неразумным. А почему? Да опять птицу по полету видно!» Понимаем, нет? И вот когда это случилось, тогда вопрос к нам с тобою был бы, да? Что мы теперь скажем? Мы скажем: этого и следовало ожидать. Не то, что это ожидали специально, этого хотели. Ну и понятно, к чему дело шло. Вот когда жена Лота обернулась и стала соляным столбом, Лоту задать вопрос, он сказал бы, этого и следовало ожидать. Вот когда с Лотом сделали его дочери, что ты про это теперь скажешь? Он бы сказал, этого и следовало ожидать. Я имею полное дерзновение, так сказать, в свете Священного Писания. Лот, а почему ты в свое время не придал этому значения? И этого следовало ожидать. Теперь к немудрым. Вот немудрые пришли, и вот они остались, и... Что вы теперь скажете в свой адрес? Этого и следовало ожидать. Так вы знали о себе? Ну да. А что вам мешало согласиться? Мы не хотели согласиться с тем, кто мы есть на самом деле. Иов говорит о самом себе, вот эту фразу, я сейчас к Иову. Этого следовало ожидать. Что с Иовом? А где это сказано? Я скажу, где сказано. В книге Иова. Только не этими словами сказано. Он говорит, если я буду оправдываться, то мой язык меня же обвинит. Мои же уста меня обвинят. Что ты сказал? А почему это ты так уверен в свой адрес и о себе, что твой язык, тебя же твои уста обвинят? Ты хочешь сказать, Иов, что твои уста будут говорить от избытка сердца? Да. Так значит, ты, Иов, чувствовал, что там у тебя в сердце не все в порядке? Ну да. А что же ты с этим не соглашался? Вот тут интересный вопрос. А теперь ты соглашаешься? Да, теперь соглашаюсь. Скажи, а чем ты занимался, когда тебе Бог сказал, ты, Иов, обвиняешь меня Бога, не спровергаешь мой суд, чтобы оправдать себя? Вот это, говорит, и вылезло у меня наружу. И лучшая защита – это метод нападения. Вот чем я стал заниматься. И ты чувствовал, что к этому дело придет? Ну, потому, говорит, ты сказал, что мои уста будут меня обвинять. Ну, тогда же ты терпеливо выдержанный человек. Он говорит, да, особо. Животные погорели, стада угнали, всех поубивали, только по одному пришли, сообщили. Напоследок дом разрушился от ветра, а там, когда огонь упал с неба, ой, сатана, огонь с неба свел. Ветер какой как дал, понимаете, за четыре угла, и дом рухнул на отроков. В доме первородного. Ну, надо же на день рождения, это же вообще. Ну и что? Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословен. И ты теперь не обвинил Бога и не спроверг его суд? И не оправдал себя? Ну и выдержка же у тебя. Проказа. Ты еще тверд в своей непорочности, похули имя Бога. Он говорит, неужели нам только доброе принимать, женушка, а худое нет? И здесь... Ну и выдержанный же ты. Говорит, конечно, на тормозах. Говорит, колодки даже не горели. Тормозные колодки бывают, когда скорость большая. Начинаешь тормозить, то они аж горят. Дым с них, огонь идет. А машина вперед идет, потому что разогналась. А у него и не горели колодки даже. Все от него ушли. Все отвернулись. Не вытащишь из его. Ну, маскировка. Не маскировка, а что? Выдержанность. Понимаем? Даже Бог им похваляется, исходя из того, ну, каков он есть. Да. Но Бог на совете неба говорит, но. Надо Иову помочь, надо его вывести на чистую воду. Но прежде чем его выведешь на чистую воду, он будет обвинять Бога, не спровергать Божий суд и оправдывать себя. Пойдет в нападение. Ну и как звучит? Ну это же прообраз для тебя, для меня, для вас, для нас. Ну да? Да. И вот наконец он себя признает. Это же серьезно? Серьезно. Так вот здесь вот мы затронули вопрос. Немудрые, это следовало ожидать? Или что с вами произошло? Они бы сказали, да, в принципе, это следовало ожидать. Да по нам самим было это видно. А тогда вопрос, а для чего вы рисовались? Для чего вы на себя принимали вид благочестия? Ну для чего это вы делали? Для чего? Скажите, а для чего мы делаем? Ну делаем, не? Делаем. Ну и что, сравниваем себя? Не, не сравниваем, не, ни с чем. Что-то видим, не видим? Интересный вопрос. Ну читаем, что Малахия, вот сегодня мы Малахию слышали, да? Опять будем слушать. Вот Бог определил через подростков, молодежь, Малахию. Как раз именно подборка именно этих стихов. Ну надо же! В Малахии 3 глава с 13 по 18. И у нас в теме как раз с 13 по 18. Интересная деталь. Малахия, 3 глава. «Дерзностные, предо мною слова ваши, говорит Господь, вы скажете, что мы говорим против тебя? Вот наша жизнь дерзостна пред нашим Богом. Если мы не думаем о последнем дне, жизнь наша дерзостна пред нашим Богом. Если мы не думаем о последнем дне, мы не собираемся уходить с этого земного шара». Значит, это еще одна деталь, что мы поприлеплялись. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. У кого чего? Это уже детали. Гордость себя проверяй. А сверху христианская маскировка. Вот как у Иова. Не дай Бог, из нас кто-то останется. Двое на постели, один берется, другой оставляется. Двое у жерновов. Ну, на одной постели то муж и жена, то понятные вещи, очень похоже, что так звучит. А у жерновов, ну, с разных семей, женщины там, или как правильно сказать, да, на поле двое там, или две женщины, два мужчины, то есть с разных семей, может быть. Вот, и потом, когда человек останется, значит, он скажет, как справедливы твои суды, Господи. Этого и следовало ожидать. Оно меня и ждало, а Бог мне говорил, а я отмахивался, я отмахивалась. Я убаюкивал себя, я убаюкивала себя. Сколько убаюканных? Значит, если мы не говорим о том, что а вдруг сегодня наш последний день, значит, мы убаюканные. Значит, у нас зло. Значит, у нас злая похоть плоти, злая похоть очей, злая похоть ушей, злая похоть любой чувственности, любого направления, злая похоть гордости. Думаем. Вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдаем постановление Его? Ну да, да, да. В свое время псалом Асафа. Да не напрасно ли я в невинности умывал свои руки и каждый день подвергал себя обличениям? И я посмотрел на них, что вот они, говорят, язык расхаживает по земле, перст свой к небу сам поднимают. Живут как хотят, понимаете, и у них беды нету, и дети у них, и имущество, и скот у них. И туда же обращается и народ Божий, и говорит, разве есть ведение у Бога? У них, говорит, более благоуспешная жизнь, чем у нас. Здесь сейчас тоже Малахия то же самое будет говорить. И тогда многие из богобоязненного народа говорят, ну и мы будем пить воду полной чашей. Сколько из нас пьют воду полной чашей? Ну, не скоро придут суды Господни. Ну, не скоро Он придет. Значит, тогда можно попить. Ага. Значит, ну, по сегодняшней теме, если дальше двигаться, сейчас немножко остановку делаю такую. Если не во грехах, то воды не иссякнут. Источники вод не иссякнут. Из чего будут течь реки воды живой. Но если этих рек нету, значит мы пьем чашу, только не Божьего спасения, а чашу греха. И пьем грех, ну кто полные чаши, кто три четверти, кто половину, кто одну четверть, кто одну десятую, двадцатую, сотую, ну попивает. Ты о чем сказал? Я скажу, о чем сказал. Если мы не думаем о том, что сегодня последний день, значит попиваем. Я не про вино сказал, пожалуйста. Про чашу греха. Ну-ка думаем. Успеваем, нет? Священное Писание в полной Библии, насколько я помню, помышляй о последнем дне и вовек не согрешишь. Ну, это же полная Библия. Ну да, полная Библия, да-да-да. Нет проблем. Скажу еще. Соломон сказал, вот я придерживался мудрости и придерживался глупости, ну и позволял своему сердцу, чего бы оно ни захотело. И вот я предпринимал, говорит, большие дела, но это суета и томление духа. То есть я в темницу, в тюрьму садил мой дух. Но во всем этом я показал себя мудрым пред этими людьми, пред светом, а пред Богом безумие тогда показал. Понимаем, нет? Потом я оглянулся на мою жизнь и внушил своему сердцу отречься от всех своих дел. Ух ты! Да? А если бы твоя жизнь прервалась раньше, и ты не успел отречься, что дальше было бы? Ну, давайте. Ой, приехали. Поэтому вопрос, исходя из того, как мы живем, я знаю, как я живу, как я жил. Ты, каждый, знаешь, как ты жила, как жил и как живешь. Ну да, нет? Да. Вот и делай каждый вывод свой. Мы говорим о переселении, он говорит, надо сделать различие. Иначе в переселении не участвуем. Вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? Понятно. Да вы пред лицом Господа Саваофа ходили в печальной одежде, а внутри вы, когда же это закончится? И ныне мы считаем надменных счастливыми. Почему? Потому что лучше устраивают себя делающие беззаконие. Причина. И хотя искушают Бога, но остаются целы. И таких, это же про народ Израиля сказано. Теперь это говорит про сегодняшнее христианство. Про членов церкви. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. Пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа, чтущих имя Его. Еще раз, что они говорят? Пишется памятная книга, еще недолго нам осталось, а может быть сегодня мы уже будем уходить с этой земли. Значит, когда тесные обстоятельства нас припирают к стенке жизненной, так говорим, Господи, ну когда же ты придешь, когда ты меня заберешь? А как покой, тишина, расцвет, ну тогда можно еще и пожить. Спеваем. Итак, что же пишется? Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. Пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа, чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф. То есть не все будут. Собственностью моей в тот день, который я соделаю. И буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова... Вот нам вот этот стих очень сильно нужен здесь. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. По-другому читаю. И тогда снова увидите различие в евреях, детях Авраама, как они говорят о себе. Где еврей праведник, а где еврей нечестивец? Где еврей служащий Богу, а где еврей не служащий Богу? Ну тогда. Теперь по Новому Завету читаем. И тогда снова увидите разницу между праведным членом церкви, праведной членом церкви, праведными, принявшими Иисуса Христа, членами церкви, праведными членами церкви, которые приняли Святого Духа, и нечестивыми, которые приняли Иисуса Христа, но остались нечестивыми, и в завет с Богом вступили в водное крещение, остались нечестивыми, и приняли Святого Духа и молятся на иных языках, а прикрываются, а они нечестивые, между служащими Богу и неслужащими Ему. А где таковые неслужащие и служащие? Вот среди нас. А кто это такой? Седьмая церковь книги Откровения, вот кто такой. Не холоден, не горяч. Вот кто. Служащий или не служащий? Не служащий. А не знаешь, что жалок, не слеп, наг, советую тебя, беден, да, и так далее. А, это нечестивый или честивый? Он язык не поворачивается. Но это церковь Божья, это ангел Божий, Иисуса Христа, он держит в руке. И все же нормально. Подожди. Вот сюда нам нужно. Это нечестивицы или как? То язык не поворачивается, правда? А, что вы говорите? Матфея читаем. Матфея, 13 глава. Матфея 13, 40. Мы с вами как-то рассуждали об этом вопросе, даже с 39 хотя бы. Ой, наверное, с 37 придется все-таки. Ладно, с 37 стиха читаем Матфея, 13 главы. Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». Матфея 13, 37. «Поле есть мир». Доброе семя – это сыны царствия, плевелы, сыны лукавого. Интересно, а где эти сыны? Где это? В миру? Христиане любят говорить, что это в миру. Но минутку, не спешите. Ну, поле есть мир. Ну да, подождите. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих и соберут из царства Его. Так в царстве Его, оказывается, есть плевелы. Так царство Его за пределами поместного собрания? Ну, тогда нужно согласиться, что царство Его за пределами молитвенного собрания. Понимаем? Но пять мудрых, пять неразумных – это не внешнее, а внутреннее. И места Писания о народе Израиля мы читали – это не внешнее, а внутреннее, народ Израиля. Поэтому царствие его для меня звучит поместное собрание. Читаем дальше. «Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, соберут из царства его все соблазны, делающие беззаконие». Вот что в окружающем мире соблазны и беззаконие – это не мешает церкви быть восхищенной. Но соблазны и беззаконие внутри церкви, внутри семей христианских мешают. Ну, читаем. «Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, соберут из царства его все соблазны, делающие беззаконие, вернут их в печь огненную, там будет плач, скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». Значит, получается, двое на постели, остающиеся все-таки приходится согласиться с этим, в определенной степени мешает сиять тому, кто будет уходить в небо. В поместном собрании пять немудрых мешали пяти мудрым сиять в той полноте славы. Ну, разница получается, знаете. Вот когда в классе есть отстающие ученики, а есть очень успевающие, и вот контрольная работа идет, и успевающий раз и сделал, а не успевающие злятся. Злятся, что успевающие успевают, а не успевающие не успевают. Очень трудно. Конфликтное поле, неприятности, склоки. Чего только не бывает в школах. А в семьях? Сорок девятый стих читаем этой же главы. Так будет при кончине века. Ну, он говорит, пошли, ловили рыбу, вытащили на берег и разобрали. Хорошую рыбу собрали в сосуды, а плохую выбросили назад. Мы сейчас об этом не касаемся. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. Конкретно, правда, написано? И вернут их в печь огненную, там будет плач, скрежет зубов. По-другому читаю. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы в поместные собрания и в семьи христиан и отделят злых христиан и злых членов церкви, хотя и говорящих на иных языках, пророчествующих, видящих видения, передвигающих горы, знающие ангельские языки, человеческие. Ну давайте. Злые не злоба, когда кипят. А мы сегодня с вами разобрали, не эта сторона зла, то не скоро придет. Не думающий о том, что сегодня вдруг будет пришествие, не думающий о том, что сегодня вдруг будет последний день жизни, но не думающий об этом, злые. И вот таких не думающих надо будет отделить от думающих, как минимум. Эти недумающие, мы сегодня читали, они женились и выходили замуж, строили, покупали, продавали, понимали, и не думали. Но на сегодняшний день это же масса христиан, и не думают. Как только тесные обстоятельства по земному шару стали сжимать, то народ Божий зашевелился. Но теперь пауза такая. Обычно паузы в природе, вот знаете, шквал, ветер, ураган страшнейший. И синоптики говорят, вот такое-то должен быть примерно такое-то время. И вот первые порывы такие страшнейшие, выворачивающие почти все. И потом раз, ну сколько-то времени такое происходит, и раз, и тише, 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 и тишина, и все. Ну все, этот был порыв предтеча страшного урагана, который идет через некоторое время. И вот тот, когда наваливается, ой-ой-ой-ой-ой, то мало никому не покажется. Поэтому сегодняшнее затишье, первый порыв прошел. Сколько их будет? 2-3 порыва? Но буря будет страшная. Буря будет такая, что чтобы нас, христиан, поднять в небо, нас надо гнать из этого мира. А мы попривыкали, мы за собой тащим похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Не скоро придет Господин. Мы еще успеем. Мы что мы делаем? Так оказывается, есть злые члены церкви. Злые из числа невесты Христовой. Злые, принявшие Духа Святого. В церкви! Не принято говорить. А сегодня принято. Мы с вами сегодня говорим. На это есть большое, ну как сказать, обращение внимания. Следующий момент, который нам необходимо затронуть, слегка мы затронем у Исаии. Почему, мы сегодня с вами бегло слегка коснулись, из чрева не текут реки воды живой? Текут? Ну, написано, воду, которую я даю, она превратится источником воды, текущей в жизнь вечную. Текущие воды. Текущие воды в жизнь вечную никогда не будут уживаться со злом. Каким? Не скоро придет Господин. Никогда не будет уживаться. Это конфликтующее поле. Черное-белое, добро-зло, благословение-проклятие. Ну, примерно так, чтобы было понятно. Смотрите, что говорит Исаия по этому поводу. Или, вернее, Бог через Исаию. Исаия 33 главы, но мы прочитаем с 13 хотя бы стиха. По 17. Но наше внимание 16 нужно, но мы берем немножко выше и ниже, чтобы увидеть линию. Исаия 33, с 13. Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Еще раз, на Сионе, это же евреи. По-другому, устрашились грешники-евреи на Сионе, трепет овладел нечестивыми евреями. Теперь по-новому за эту читаю. Устрашились грешники в церкви, принявшие Христа грешники, грешниками остались. Водное крещение принялись, а грешниками грешницами остались. Приняли Святого Духа, а грешниками, грешницами остались. Знаете, что он сказал? Когда упадет Анания и Сапфира, церковь будет в страхе. Это же нормальная реакция. Не спешите. Это естественная, но ненормальная. Успеваем, нет? Этого и следовало ожидать, но это показатель ненормальности.
Что случилось? Ну да, Моисей говорит, я тоже в страхе и трепете, когда увидел, как Бог говорил. Ну да, подождите. Но сам Бог сказал, вот гору надо, говорит, этой чертой отделить, вот, и чтобы зверь не прикасался к подошве, человек рукой не трогать их, побить стрелой или камнями. Но во время протяжного трубного звука они могут зайти. В любви есть страх. В любви нету страха. Совершенная любовь изгоняет страх. В страхе есть мучение. Так написано, да, нет? Вот то место Писания вот сюда. Как зайти на гору, пылающую огнем, вот так ходуном ходящую? Когда чистое сердце и дерзновение, у тебя чистое дерзновение, и ты хочешь зайти на гору. Это норма. Когда будет суд, и вот огненный престол, огненная река, кто может жить при огне поедающем? Я скажу. Кто? Говорит Священное Писание, у кого во внутренности живет Бог огонь? Кто крещенный Духом Святым, пожалуйста, пожалуйста. У Духа Святого минимум три формы проявления. Голубь. Ну, голубь же опустился на нашего Господа, когда он вышел в водное крещение от Иоанна. Да. В день Пятидесятницы сильный ветер. Это уже что-то посильнее, да? А потом огненные языки. Ух ты! Понимаем, да? Огонь. А Бог есть огонь пожирающий. Вот интересно, вот какого бы Духа Святого приняли? Как голубя. Все любят, как голубя. Цуть, сиди в десятом углу и не пикни. Вот чем занимаемся. Голубь что там, склюет чего-то? Нежность, нежность. Голубь, нежность, да? Сильный несущийся ветер. Ну, наверное, как раздирающие скалы. Каменные сердца раздирающие. Вот это ветер, вот это действие Духа Святого. И огонь пожирающий, что и камни пожирает, и грехи пожирает. Вот скажите, мы Духа Святого какого приняли? Огненного помазания? Что ты говоришь? И как ветер сильный такой, могущественный, как голубя. Ну, как голубя. На сегодняшний день кого не троим, как голубя приняли? Успеваем, не успеваем? А где это огненное проявление? Да почти нету. Где-то сильный ветер. Сильный ветер не ветроучение, а Божье помазание. Где оно? Так вот здесь вот говорится о вопросе. Если у вас совершенная любовь, любовь непритворная, неповрежденная, непорочная, то вы не устрашитесь. Ведь в свое время Моисей устрашился огненного куста. Но он сначала не понимал, что это такое. А когда подходил, говорит, Моисей, я Бог Авраам, Исаака и Иакова, вот земля, на которой стоишь, и так дальше. Ну, вспоминай. Он устрашился и закрыл лицо своими руками. Я думаю, я правильно отвечу, почему? Потому что его надо было очищать. А что ты это решил? Я скажу. Он не обрезал своих мальчуганов. А он же знал, даже купленный за серебро, если не будет обрезана душа, истребится из народа. Моисей, что с тобой случилось в твоей внутренности, что ты рукой махнул? Ну так получается. Но ты же знал, что ты тот Моисей, через которого Бог будет выводить Израиля. Ну ты же правильно понял. А теперь ты рукой махнул. И потом Бог будет говорить... Я пошлю тебя, а ты же ему что скажешь? Господи, да найди себе кого-то другого. И ты же этим доведешь Бога до гнева. А почему ты сказал, найди себе другого? Исаия не сказал, найди себе другого. Что Исаия сказал? Господи, я погиб, я увидел тебя, я человек с нечистыми устами. Но как он себя признал и получил очищение? И Бог говорит, кого мне послать, кто пойдет для меня? Моисей говорит, найди себе другого. А, да? А Исаия говорит, вот я! Пошли меня, это не выскочка. Это дерзновение. И Бог говорит, пойди и скажешь. Иисус потом в одни плоти вспоминает слова Исаии, какие он говорил. Понимаем? Значит, Моисей прячет свое лицо кого-то другого. А потом Бог все-таки решает вопрос, да? А потом на ночлеге приходит ангел, чтобы погубить. Слушай, и после того, когда ты, Моисей, только это я, ты, мы, вы, они, хорошо? Моисей, после того, как Бог с тобой говорил и назвал тебе что почем, и ты отнекился, пошли другого, и ты понимаешь, какой Бог, и Он сказал тебе, иди, и у тебя рука не поднялась сделать обрезание своим детям? Почему такой связанный? Ты в цепях! Бог века сего ослепил твой ум, твое сердце ослепил. У твоей жены мозги то лучше шевелятся. Она взяла, обрезала, обрезание сделала, и ангел отступил, она говорит: ты у меня жених крови по обрезанию. Только я не сужу, я рассуждаю. Это я, ты, мы, вы, они. Ну давайте рассуждать. Но при том приходит время, и Моисей говорит: покажи мне всю славу твою. Моисей, а ты немного хочешь? То ты не хотел, пошли другого, то ты боялся посмотреть на горящий куст. А теперь тебе всю славу покажи. Для меня это звучит. У Моисея шла работа. Он менялся. И он настолько изменился, что если вот такой измененный, он встретился бы возле горящего куста, то он бы пал ниц и сказал: Боже, какая честь выпала мне. Слава Твоя, Ты удостоил меня слышать голос Твой. И вот я теперь здесь. Боже, все исполни. Боже, я виноват. Я сейчас побегу, сделаю обрезание моим детям, мальчуганам. Успеешь, успеешь. Знаю, что пойдешь. Но теперь пока слушай. Ну, думаем, думаем, рассуждайте. Так вот здесь устрашились грешники нечестивые. Бояться огорчить Бога – это да. Да, что пред Ним пасть на лицо и поклониться без разговоров. Но у любящих... Хорошо. Что удержало Суламиту? Вот если бы у нее сердце было чистое, любящее, ну вот ничего бы там не было в цепях у нее во внутренности, то она к нему бы выскочила, мы с вами рассуждали, до того, как он подошел к двери и постучал. Она бы давно бы выскочила, его там на улице бы встретила, может, даже за пределы городских ворот бы выскочила. Слушай, такая рань, еще только рассвет, понимаешь, начинается, брижет. Ты что тут делаешь? Я не могла спать, я чувствовала твое приближение, я к тебе выбежала навстречу. Ну, говорят, человек бывает бежит на крыльях ветра. Она бы бежала на крыльях любви. Я так это вижу. А как вы видите? Вот что здесь говорится. Но у нее были проблемы. И зло сидело. Какое зло? Рассуждайте, какое. А она очень сильный прообраз народа Израиля. Но это, говорит, сокрыто от глаз твоих, ты сегодня не видишь. Когда описывается ее там внешность, ой-ой-ой-ой-ой, ты не поймешь, это внешность в одежде или без одежды. Все прыщики женских достопримечательностей там описаны. Как их можно описать, если у нее одежда закрывает? Значит, такая цена одежды. А с чего с нее покрывало сняли? Снимают покрывало для изнасилования. Обесчещенность. До секса дошло дело. Ну так Иисус сказал, говорит, вот разрушат тебя Иерусалим, так и случилось. Кого в плен, кого убили, а кого обесчестили. Насиловали подряд всех. И дев, и жен, женщин. А знаете почему? Там страшная вещь, правдивая. Бесы кричат: это наш народец. Ихними телами вы можете распоряжаться. Почему в местах, где военные действия, заходят в церковь и забирают женщин и девушек, или уже потерявших свою девственность? Бесы говорят: это, говорит, наш народ. Можете забирать их, ихние тела, и попользуйтесь ими. Они же ждали этого, они же хотели этого. Ну так дайте им на полную, чтобы мало не показалось. Чтобы в зубах застряло, из ноздрей пошло. Думаем. Вот здесь, смотри, что он говорит. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Ну, а Бог определил, чтобы мы ходили при огне пожирающем и при вечном пламени. Но ходить будут те, которые 7 раз переплавленные. Дух Святой вошел и выжег все, ничего нету, и нигде не притворяемся. Понимаем? И мы не сможем без огня. Нам нужен будет огонь. Не для испытания или закалки. По-другому. Вот рыба идет в свою родную стихию. В воду. Ну, в правильном смысле слова. То есть это нормально. А вот христиане должны войти в Божий огонь. Это их ненормальная среда обитания. Понимаем? Вот когда в небе будем, мы же будем, ну, Бог же светильник, понимаете, свет, он сейчас не буду касаться, стрелки далеко будут уже убегать, нам немножко еще по теме надо пройти и будем молиться. Для меня звучит, это такой огонь. Но Священное Писание говорит, из глаз его как огонь выходил. Это, представляете, смотреть глаза своему возлюбленному жениху и не убрать своего лица. Успеваем, нет? Но для меня только один ответ. Значит, невеста Христова будет преисполнена огня Духа Святого, и этот огонь из нее будет истекать. Огонь любви, огонь верности, огонь честности, порядочности, ну, всего абсолютно, понимаете? Вот эти два огня встретятся, две пары глаз. Понимаем? У него из уст исходит меч обедоострый, огненный, у него ноги раскаленные, как в печи. Это представляете? Эта невеста идет, у нее ноги раскаленные, как в печи. Вот это да! У нее сердце пылает огнем. Вот это да! У нее и мысли огненные, ну, в любви, понимаете? И чувства, и хотения, и желания. Ну так. Дело в том, что сатана, прежде чем стал сатаной, был херувим осеняющий, и он ходил среди огнистых камней. Но я, говорит, не зверь тебя, как нечистого оттудова. У него 10 было камней здесь на груди драгоценных, а у первосвященника Израиля народа 12. Если глубже посмотреть и дальше, то если посмотреть, что для нас определил Бог, в какой славе мы должны быть вместе с Ним там, то возникает вопрос, а в какой славе мы сегодня? Это так мы хотим перейти в ту славу? И так мы думаем, что мы сегодня пойдем туда? А с другой стороны, мы так думаем, что мы в таком состоянии сегодня пойдем туда? Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Звучит это, знаете как? Что окружающие события сегодняшние по земному шару не будут нас касаться. В двух смыслах. В одном, видя это, мы восклоним головы и будем говорить, приблизилось избавление наше. А может быть сегодня, а может быть сейчас? Но с другой стороны, оно физически не должно приблизиться к дому. Но оно приближается потому, что мы сегодня с вами рассматривали. Оказывается, говорит, я хочу положить разницу между святыми и грешными членами церкви. Разницу. И вот когда, говорит, соблазны делающих нечестие христиан заберу, тогда воссияют праведники. А кто здесь в собрании нечестивец, грешник, а? Соблазны, кто такие, где они? А ну-ка давай каждый о себе подумаем, а не я ли? Вот Иисус когда сказал, один из вас предаст меня, они все запели одну песню, не я ли? Вот если бы Иисус Христос вот точно так бы сейчас сказал, что здесь вот есть нечестивцы, предатели, изменники, изменницы. Я уверен, что если апостолы запели эту песню, то мы бы все запели песню. Не я ли, Господи, не я ли, не я ли? А чего это ты такого мнения о себе? А ты о себе, а ты о себе. Ну, чувствую, чувствую. А что ты чувствуешь? Ты знаешь, думала, все пройдет, пролезет, пронесет. Да, вот то есть зло. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы. Ну, 90-й псалом сразу сюда нужно, да? Хлеб будет дан ему не на собрании, а до собрания там. И когда сходитесь вы, братья, ну и сестры, то у каждого из вас будет псалом, откровение, язык, истолкование, ну, различные проявления, понимаете? Вот, а мне сегодня Бог открыл вот это, а вчера мне вот это, а мне вот это открыл, я хочу сегодня вот этим поделиться. А вот у меня вот такое песнопение, а потому что вот такие мыли рассуждения. И старожилы этого собрания знают, у нас так и было. И когда во время собрания, если вдруг кого-то Бог побуждал, я говорю, если у вас что-то появилось, если вы с этим уже пришли с дома, то вы же поделитесь. А если вдруг вас затронул Дух Святой, когда вы сидели, то вы встаньте и скажите, а почему именно в этот момент вас затронуло? И кто-то скажет, вы знаете, вот этот псалом пели, у меня сердце открылось, и мне напомнилось вот это событие, и оно для меня большое благословение. А может быть, для кого-то сидящих это будет еще и большим благословением? Это норма. А если этого нету, значит злые. Тот будет обитать на высотах, убежище его, неприступные скалы. Хлеб будет дан ему. Вода у него не иссякнет. Из чрева потекут реки воды живой, не иссякает. Затронь, и будем говорить. Затронь нас, и мы будем говорить. Затронь нас, о чем мы говорим? О чем? В заключение, возможно, я так думаю, будем читать Деяния, 12 глава. Мы сегодня с вами в начале собрания читали. Здесь интересное событие описывается. И вот нам надо будет какие-то прообразы взять для себя. И сейчас будем подходить к молитве, Бог даст. Деяния 12. Ну, чтобы известное событие было, читаю с первого стиха. Наше внимание в 7 стихе. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов, то есть 16 человек, стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, то есть завтра выведет, а сегодня вот она ночь. Ну, в принципе, завтра-то новый день уже начинается, у евреев 6 вечера начинался. 6 вечера вчера начались новые сутки, вот она ночь, и вот когда будет день, утро, вот тогда его на казнь. Ну, примерно так, чтобы было понятно. В ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господен предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» Цепи упали с ног, с рук его, одевайся, опоясывайся, обувайся. И вот они стали выходить, прошли первую, вторую стражу, ворота в город отворились, и они ушли, потом одну улицу прошли. Ангел исчез, и Петр понял, что это не видение, это реальность. Вот здесь вот очень интересный закон. Вот чтобы подняться, здесь прообраз очень простой, знаете какой? Должен свет осиять. Вот свет озарил, дальше Бог пробуждает через действие посланца своего ангела. Встань, спящий и воскресни из мертвых, падают вот эти цепи, кандалы привязанности греха. Похотям. Я не сказал, что Петр во грехах, я не это имею в виду. Я беру прообраз про меня, себя, про вас, с нами. Хорошо? А вот теперь ты будешь опоясываться, обуваться, одеваться и на выход. Остальные этого не видят. Вопрос очень интересный для нас с вами. Когда тема, которую Бог передает, касается нашей внутренности, что у нас там происходит во внутренности? Мы входим в свет Божьего лица? Наша внутренность пробуждается? Если да, тогда эти кандалы с рук падают, нам уже не хочется грешить. Мы понимаем, что у нас есть сила. Кстати, мы в прошлый раз с вами касались темы. Ибо дал нам Бог духа не боязни, а вот у грешников дух боязни. Кто может прижить при огне пожирающем, при вечном пламени? Видите, дух боязни. А нам он дал духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Это быть сильными, чтобы встать, подняться, сказать греху «нет», освободиться, одеться, приготовиться и на выход. Мы с вами вплотную подошли на выход. Сколько еще дней, месяцев, ну, может быть, год, два, я не могу ответить. Еще побудем на земном шаре. Что ждет нас, наследие Божие? Он говорит, но чтобы вот в таком состоянии чистоты быть, переплавка должна быть. А вот теперь вопрос, как мы в нее входим? Мы согласны, мы видим себя, мы увидали из сегодняшней темы, которую нам Бог передал. Мы видим, в каком мы состоянии. На весах Божьего правосудия мы можем дать себе оценку и сказать, насколько мы ожидаем пришествия. Рассуждаем ли мы о том, что а вдруг сейчас, сегодня? У нас есть время каяться, рассуждать. Склоняем наши сердца, наши колени, нашу внутренность. Падаем ниц пред лицом нашего Господа. Молимся, каемся. Господу слава. Аминь. Владыка Божий, большой благодарностью пред Твоим лицом за это благословение сегодняшнего дня. Большой благодарностью пред Твоим лицом, что да, жизни не прервались, не готовности. Это правда, что Ты сохранил нас, что явил свою милость, своего благословения. Благодарность Тебе, Боже, что Ты просвещающий нашу тьму. Просвещающий, чтобы, Господи, нам увидеть, взвесить самих себя, сделать оценку, назвать вещи своими именами, признать дерево по плоду. Господи, каковы мы? Кто мы? Что мы? В каком мы состоянии? Боже, благодарность Тебе, что приходящего к Тебе Ты не изгоняющий вон. Самое главное, когда мы осознаем себя и приходим к Тебе, Боже, Ты являющий Твою чудную десницу. Сильную благодарность Тебе. Господи, благодарность. Ты сказал, никто не придет к Отцу, как только через Тебя. Ты есть выход из тупика, в который попали мы. Ты пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Но к стыду нашему мы участники. Еще защищавшие, еще оправдывающие. К стыду нашему, еще обвинявшие Тебя. Боже, Ты все просказал про нас. Благодарность Тебе, что Ты, когда... говоришь Твое Слово. Даже если оно укоризненное, то укоризненные любящего, они искренны. Ты говоришь, встань, спящий, воскресни из мертвых. Встань, да освятит тебя Господь. Встань, пленная, дочь Израиля, сними с себя эти цепи. Вот они, цепи, которые падающие. Тогда, когда мы признаем себя, когда приходим к Тебе, когда, Господи, в свете Твоего лица видим свет, слава имени Твоему Святому, Боже, просвещай нас, возжигай светильники наши. Тогда, когда мы скажем Тебе, когда мы говорим и признаем, Боже, гаснут светильники. Боже, а нам надо еще рассуждать и о масле, и об этом огне Твоего помазания, и о любви. Владыка Божий, те, которые любящие, у них нету страха, но страх огорчать Тебя, это совершенно другой вопрос. И мы благодарим Тебя за это благословение. Боже, чтобы нам иметь это желание предстать пред Твоим лицом. Боже, хотя и упавши на лица свои, в уважении пред Тобою, в почитании Тебя. Господи, благодарность, Отец, за это благословение, которое даровал Ты в Сыне Своем. Ломимое тело, пролитая святая кровь, голгофские страдания. И какой дорогой ценою Ты купил нас себе, чтобы нам быть наследием Твоим, прославляющим Твое святое, чудное, славное имя. Благодарность Тебе за это благословение, за помазание, за славу. За то, что Ты есть наш Бог-Отец. Все-таки наш Бог-Отец. Все-таки мы Твои сыновья и дочери. Даже или тогда, когда, Господи, Ты говоришь, возвратитесь, дети-отступники. Боже, и Ты не стыдишься назвать себя нашим Отцом. Боже, те, которые стоят твердо, благослови. Те, которые поколебались, благослови, чтобы не колебались. Те, которые совратились, чтобы возвратились. Те, которые споткнулись, чтобы встали. Разве упавшие не поднимаются? Боже, чтобы справиться. Без Тебя не сможем сделать ничего. Ты дал нам духа не боязни, но духа силы, духа любви, духа целомудрия. Благодарность Тебе за это благословение. Благодарность, что Ты такого глубокого рва страшного, извлекающий нас из тенистого болота, с узкого колодца, и ставящий на краеугольный камень ноги наши, влагающие в уста нашу новую песнь, хвалу Тебе, Богу нашему, слава имени Твоему Святому, Боже! Боже, наполняй Твоим присутствием наше сердце, чтобы имело дух умиления, чтобы внутренность наша была в умилении, в смирении, в покаянии, в осознании, в признании себя, называя вещи своими именами, честно, по доброй совести. Боже, благодарность Тебе, чтобы у нас не было вот этого зла, когда говорится, что еще успеем, еще есть время. Нет, а если сегодня? А если для кого-то из нас сегодня? Боже, помилуй нас, чтобы жизни не прервались неготовности. Благослови нас, чтобы очиститься, осветиться, освящаться и очищаться. Благослови нас, чтобы принять чашу спасения. Чем мы тебе воздадим? Чашу спасения принимаем. Имя Твое да прославляем. Благодарность Твоему Святому имени за это благословение, за этот день, за этот вечер, за то, что Ты все-таки наш Бог, Отец, и мы все-таки Твои сыновья и дочери, дочери и сыновья. Боже, держи нас за правую руку, руководи Твоим советом, веди дальше путями Твоими, чтобы нам очищаться, освящаться, чтобы одежды были светлые во всякое время, чтобы еление скудевало на голове нашей, чтобы из чрева текли реки и потоки воды живой. Ты сказал, вода будет дана, хлеб не иссякнет. Вернее, хлеб будет дан, вода не иссякнет. Благодарности мне Твоему Святому за это благословение. И мы благодарны Тебе за эти минуты, за открытое окно неба, за хлебы предложения. Боже, прими от нас хвалу, благослови, чтобы наш дух, душа и тело были без порока, и чтобы мы были славой Твоей и прославлением Твоего имени Святого. Господи, избавь нас от злых, беспорядочных, негодных, лукавых, коварных людей, от их коварства, от их коварных замыслов. Сокрой в тени крыл Твоих. Прими от нас хвалу и будь возвеличен и прославлен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.